The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Больше всего в Библии сатана ненавидит и боится того, о чем я хочу говорить в сегодняшней проповеди. Если вы оглядитесь вокруг себя, то увидите, что сегодня люди практически не говорят об этом. А если вы поднимете эту тему, возможно, они подумают, что в этом кроется что-то предосудительное, и им не захочется об этом говорить. На некоторых современных богослужениях вы не услышите, чтобы кто-то пел или говорил об этом. Я не знаю, почему так происходит. Может быть, в современном мире это считается старомодным и неинтересным. Но согласно Библии, это очень важно, потому что это упоминается в ней 427 раз. Из них только в Новом Завете 84 раза. Это понятие встречается от бытия до откровения. Любое понятие, которое используется часто в Библии, является важным. Особенно это. Вот тема, на которую я хочу сегодня поговорить. Драгоценная кровь Иисуса. Когда вы о ней думаете, кто-то, возможно, спросит, почему ее называют драгоценной. Об этом я и хочу сегодня поговорить. Если вы будете внимательно слушать меня, то поймете. Все, что касается ваших отношений с Богом, ведет нас прямиком к крови Иисуса Христа. О крови говорится не только на страницах Ветхого Завета. Тема крови жертвы проходит через всю Библию, то есть включая и Новый Завет. Итак, я хочу, чтобы вы открыли первое послание Петра, первую главу. Я хочу прочитать начало 17 стиха и еще несколько следующих за ним. Эти стихи будут показаны для вас на экране. Но я хочу, чтобы вы внимательно послушали то, о чем говорится в 17 стихе. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Обратите внимание на то, что говорит Бог, предназначенного еще прежде создания мира. Пришествие Иисуса на землю не было случайностью. Господь пришел для исполнения замечательного плана Божьего — искупления человечества. Кровь Иисуса драгоценна. Почему? Прежде всего, она драгоценна из-за того, кем является Иисус. А кто Он? Сын Божий. Бог, облегшийся в человеческую плоть. Он тот, кто пришел на землю, чтобы жить среди нас, и дал образец благочестивой жизни, явил нам Бога Отца. Но самое главное, Иисус пришел как Агнец Божий, чтобы отдать свою жизнь за все человечество. И кем бы вы ни были, если вы еще не отдали жизнь Иисусу Христу как своему Спасителю, вы упустили самое главное. Кровь Иисуса Христа — это то, что крайне необходимо для наших отношений с Богом в каждом их аспекте. Я покажу подтверждение из Писания. Тексты из Библии будут помещены на экране, чтобы вы сами могли прочитать их и увидеть, вот что говорит Бог. Итак, давайте начнем с первого понятия — искупление. Что же это такое? Вернемся снова к первому посланию Петра и посмотрим, что написано в этом отрывке. Здесь все время говорится о крови Иисуса Христа. Апостол пишет в первом послании Петра, 1 главе, 18 стихе, «Зная, что искуплены вы». Что значит быть искупленным? Это значит кого-то выкупить. В те времена, когда Петр писал это послание, во времена Иисуса, в Римской империи существовало около 60 миллионов рабов. И когда в Библии говорилось о рабстве и о пленении, эти слова были понятны людям того времени. Итак, здесь написано, что мы с вами искуплены не серебром или золотом. Вечная жизнь дана нам не как результат наших дел. Послушайте еще раз. Это не результат наших добрых дел и не результат того, что мы сделали, приобрели или отдали. Здесь написано, послушайте. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Итак, здесь говорится об искуплении. Вы спросите, что же это значит? Искупление означает следующее. Иисус Христос взошел на крест для осуществления своей главной цели. Послушайте внимательно. Он выкупил вас из рабства. Каждый человек, живущий без Иисуса Христа, находится в рабстве греха. Вы можете показать мне некоторых умных людей с нравственным обликом, но мы забываем спросить, каково состояние их сердца. Иначе говоря, какова их природа? Все мы были рождены в грехе, и вне благодати Божьей мы обречены на погибель. Бог говорит, что мы куплены не серебром или золотом, но, послушайте, написано «драгоценной кровью Иисуса». Как же это произошло? Послушайте внимательно. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь как искупительную жертву. Это ключевое понятие. Он отдал свою жизнь как искупительную жертву за нас, чтобы мы не умерли в грехе. Чтобы мы не жили в его рабстве, не были им закабалены. Иисус заплатил эту цену, когда взошел на крест и пролил свою кровь. Бог Отец принял Иисуса Христа как заместительную искупительную жертву за всех нас. Что происходит, когда мы просим Господа Иисуса Христа простить нам наши грехи и спасти нас и стать нашим Спасителем? Мы получаем свободу от рабства греха, и в нашу жизнь приходит Божья сила. Искупление — вот что это такое. Далее, еще одно слово — прощение. Я хочу, чтобы вы открыли послание к Ефесянам, первую главу. Прочитайте вместе со мной несколько стихов. Откройте послание к Ефесянам, первую главу. Красной нитью по всему Священному Писанию проходит мысль о прощении и наших отношениях с Господом. Послушайте, что пишет Павел в начале 7 стиха. Послание к Ефесянам, 1 глава, 7 и 8 стих. «В котором, то есть во Христе, мы имеем искупление». Вот как мы его получили. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, беззаконий, нечестия, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Когда мы с вами приходим к Богу и просим Его простить нам наши грехи, на каком основании мы это делаем? Многие люди думают, основание моего прощения в том, что я прошу об этом Бога. Нет, нет и еще раз нет. Это не основание вашего прощения. Помните, если вы грешите, то с грехами нужно покончить. Итак, вы обрели спасение, попросили Бога простить вас. Он простил вас на основании того, что совершил Его Сын на кресте. Он простил из-за того, что Иисус пролил свою кровь, в которой была Его жизнь. Он сделал это ради вас и ради меня, чтобы каждый человек был спасен, как мы говорим. И что же произошло? Люди пригласили Христа в свою жизнь. Они признали, что Его смерть — это плата за их грехи. Ваше прощение не зависит от вас и ваших дел. Оно действует лишь потому, что Иисус пролил свою кровь, и вы поверили в эту истину. В Библии есть еще одно важное слово — оправдание. Что же оно означает? Давайте немного об этом подумаем. Это длинное, но замечательное слово. В Библии оно применяется в нескольких фрагментах. Давайте прочитаем отрывок из послания к Римлянам, 5 главы. Разберем три стиха, записанных там. В чем заключается оправдание? Помните о том, что Бог свят, и поэтому должен наказать грех. Кто-то скажет, но разве он не является Богом любви? Да. Вы спросите, если он любит меня, почему он должен наказывать? Потому что Бог должен быть честен с самим собой. А если бы он даже и пренебрег своими законами и позволил вам оставаться в грехах, это все равно не сделало бы вас святым. Вы бы еще больше погрязли в грехе. Оправдание означает следующее. Бог принял смерть своего Сына, Его пролитую кровь и то, что Он принес Себя, как всеобъемлющую жертву за грех, в качестве платы за ваши грехи. Это поразительное действие. Бог говорит, душа согрешающая да умрет. Если возмездие за грех смерть, то как Господь может прощать и очищать нас? Как может Он сделать все, что обещал? Душа согрешающая та умрет, и возмездие за грех смерть. Кажется, Бог противоречит своему же закону. Так бы и было, если бы Он не совершил следующего. Божья праведность и святость незыблемы. Он послал Иисуса умереть на кресте. Только Он мог стать подходящей заместительной жертвой, будучи непорочным агнцем Божьим. Когда мы просим Господа простить наши грехи и очистить нас, спасти нашу душу, Бог может это сделать, потому что Он принял решение заплатить за наш грех. Кроме того, потом Он продолжает работать над нашим характером, направляя нас по стезе праведности. Посмотрим послание к Римлянам, 5 главу. Обратите внимание на несколько стихов, которые очень важны. И начнем мы с 8. Послание к Римлянам, 5 глава, с 8 по 10 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что...» Что там дальше? «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послушайте вот это. Любовь Божья к нам проявляется не из-за того, что мы сделали. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Слушайте внимательно. «Посему тем более ныне, будучи оправданы, через что? Кровью Его спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Послушайте, оправданы Его кровью. То, что Иисус занял наше место, дало нам возможность сказать Богу, «Да, Я сделал это». И получить ответ, «Душа согрешающая да умрет». «Мой Сын занял Твое место на Голгофе и пролил Свою кровь. Теперь Я могу простить Тебя за Твои грехи, объявить Тебя праведным, и при этом по-прежнему оставаться святым Богом». Когда вы доверяете жизнь Господу Иисусу Христу как своему Спасителю, оправдание не только избавляет вас от греха, но также, как говорит Библия, в глазах Бога вы становитесь праведным человеком. Вы скажете, «Но я не веду себя как праведник». Это правда, и я вас понимаю. Ваше положение таково, что в глазах Божьих вы оправданы. Почему? Потому что за наш грех уже заплачено. Мы искуплены кровью Иисуса, прощены через кровь Иисуса, оправданы через Его кровь. Библия говорит, что мы примирились с Богом через кровь Христа. Сейчас я хочу, чтобы мы прочитали пару стихов. Прежде всего, прочтем послание к Колоссянам, первую главу. Когда мы думаем о примирении, возможно, самый простой способ описать суть этого слова на примере жены и мужа. Давайте предположим, что вы поругались. Я хочу сказать, что у вас был действительно большой скандал, и теперь вы не хотите видеть друг друга. И вам до такой степени этого не хочется, что приходится расходиться. Вы уходите обижены, она тоже уходит, и все выглядит как нельзя плохо. А потом что-то происходит, и один из вас говорит, «Интересно, осталось ли между нами еще что-то, что нас связывает?» Итак, один из супругов берет инициативу в свои руки и начинает разговор. И потом происходит вот что. Вы снова понимаете, что любите друг друга. И когда такое происходит в браке, как это называется? Примирение. Итак, мы говорили о разделении и о повторном соединении. Я хочу, чтобы вы увидели в Священном Писании следующее. Бог всегда является тем, кто идет на примирение. Он тот, кто берет инициативу в свои руки, и тому есть причина. Ведь если мы с вами живем в грехе или не спасены, то это, прежде всего, означает, что у нас нет никакого желания обрести спасение. Мы не хотим, чтобы кто-то говорил нам, какие вещи можно делать, а какие нельзя. Итак, мы ничего не сделали, чтобы спастись. Неожиданно ваш образ мыслей начинает меняться. Правильно. Но кто открывает вам глаза, чтобы вы увидели истину? Кто обличает вас в грехе? Кто влечет вас к себе? Все это совершает Бог. Итак, когда вы размышляете о примирении, вам будет полезна 1 глава, 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Богу было угодно, чтобы вся полнота была во Христе. Можно сказать так, Иисус — Бог, пришедший в человеческой плоти. В Нем была вся полнота Бога, когда Он Сам говорил, «Видевший Меня, видел Отца. Я и Отец одно». Читаем дальше. Послание к Колоссянам, 20 стих. «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное». и вас, бывших некогда отчужденными, отделенными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, послушайте, и непорочными, и неповинными пред Собою. Это похоже на то, как муж и жена возвращаются друг к другу. «Ты потрясающая, самая чудесная женщина, которую я когда-либо видел. Ты чудесный мужчина». Полное принятие друг друга. Вот что Господь называет примирением без упреков. Как это происходит? Бог всегда первым берет инициативу в свои руки. Далее, конечно, следует освящение. Вот один стих, на который я хочу обратить ваше внимание. Откройте, пожалуйста, послание к Евреям, 13 глава, 12 стих. Самый лучший способ объяснить освящение, показать разницу в следующем. Получение спасения происходит за одну секунду, в одно мгновение. Это единовременный акт спасения, искупления, оправдания и примирения. Но когда дело касается освящения, оно занимает период времени. Оно длится определенный срок. Потому что освящение — это процесс, для которого Бог отделяет вас в тот момент, когда вы обретаете спасение. Какова причина отделения? Он искупил вас, спас и примирил. Он оправдал вас и примирил с собой. Теперь вы его дети. Итак, что делает Бог? В момент обретения вами спасения Господь не только отделяет вас для себя. Вся ваша христианская жизнь становится процессом, когда вы двигаетесь вперед, растете, приобретаете больше понимания и постепенно освящаетесь. Освящение — это процесс, это период времени от момента искупления вплоть до дня вашей смерти. Бог не оставит вас ни на одном из этапов духовной жизни. Это будет продолжаться до самой вашей смерти. Итак, послание к Евреям, 13 глава, 12 стих. «То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Иными словами, Он умер вне врат города на кресте. Для чего? Для того, чтобы освятить нас, отделить как своих детей. А почему мы получаем доступ к Богу? Иметь право явиться пред лицо Господа очень важно. Мы читаем об этом в послании к Евреям, 10 главе. Я хочу, чтобы вы открыли сейчас этот отрывок. «Доступ к Богу». 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». О чем здесь написано? Вот о чем. Помните, в Ветхом Завете, в Скинии, а потом и в храме, было место, которое называлось «Святое святых». Там обитал Бог. В Святом святых находился ковчег Завета и скрижали закона Божьего. Именно там Господь посещал свой народ. Именно там Бог говорил с Израилем. Это место было свято. Кто имел право войти во Святое святых? Лишь один первосвященник мог сделать это только раз в год. Пройдя определенный ритуал, он должен был быть одет определенным образом, окроплен кровью и так далее. Всякий другой человек, войдя туда, мгновенно умирал. Прежде чем начать отношения с Господом, всегда и везде нужна была кровь. Что же говорит Бог? А вот что. Нам с вами открыт доступ к Отцу только через кровь Его Сына Иисуса. Почему? Потому что Бог свят, и существует единственный путь, через который мы с вами можем приблизиться к Нему. Мы должны быть покрыты кровью Иисуса Христа. Итак, когда мы принимаем Его как своего Спасителя, кровь Христа очищает нас. Теперь мы имеем доступ к Богу. Вот как работает система жертвоприношения. Система жертвоприношения — главная часть богослужения Ветхого Завета. О чем их учили? О том, что Бог свят. Невозможно прийти к Богу без крови Иисуса. Когда евреи грешили, они приносили ягненка. Приношение — жертву, чтобы обрести прощение. Мы можем говорить с Отцом, а Он слушать нас и отвечать на наши молитвы на основании того, что мы приближаемся к Нему с уверенностью благодаря крови Христа. Где находится Иисус? Восседает одесную Отца. Что же Он делает? Ходатайствует за нас. Что происходит, когда мы приходим к Богу? Когда мы приходим к Нему, как Его дети, Иисус говорит, «Вот один из нас, На нем моя кровь. Нам открыт доступ к Отцу, и Он слышит наши молитвы. Подумайте об этом. Если кровь Иисуса Христа не является частью нашей жизни, кто-то скажет: «Я приближаюсь к святому Богу на основании собственной праведности». Но тогда и ни о каком принятии не может быть и речи. Это самое большое проявление гордости, какое только можно себе представить. «Я приближаюсь к святому Богу, я считаю, что достаточно хорош для этого». Господь говорит: «Вы можете приблизиться ко мне только через жертвенную кровь моего Сына Иисуса Христа, потому что Его кровь была пролита 2000 лет назад, один раз и за все грехи». И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание. Мы говорили о нашем искуплении, прощении и оправдании, о нашем освящении и доступе к Богу. Но еще существует ежедневное прощение грехов. Я хочу, чтобы мы сейчас снова открыли первое послание Иоанна и прочитали несколько стихов, посвященных этому. Ведь с ежедневным прощением грехов мы имеем дело каждый день. Итак, после обретения спасения мы все еще несовершенны и делаем то, что неприемлемо для Бога. Иначе говоря, грешим против Него. Я хочу, чтобы вы прочитали 3 или 4 стиха из первого послания Иоанна. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Обратите внимание, я хочу, чтобы вы это поняли. Бог говорит: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас». И когда Бог говорит это, то в тексте употребляется глагол, указывающий на длящееся время. Вот так. Тут использовано время глагола, указывающее на то, что это действие продолжает происходить постоянно. Итак, Господь говорит, что кровь Иисуса Христа постоянно очищает нас от греха. Представим себе, что вы пришли ко мне, и я обидел вас. Но вы примиряетесь со мной. А потом мне нужно исповедовать этот грех перед Богом. Как я могу узнать, что Он прощает меня? Потому что Господь говорит, что Его кровь постоянно очищает меня от моих грехов. Это написано в 7 стихе. А теперь первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, который большинство христиан знает наизусть. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Можно также сказать «справедлив». «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и справедлив». Что это означает? Если мы искренне исповедуем свои грехи перед Богом, то Он, верный Своему Слову, простит их. Вы можете рассчитывать, что Господь отпустит вам ваши согрешения. Благодаря тому, что вы теперь праведны перед Богом, Он объявляет вас невиновным через кровь Христа. Господь в силах это совершить. Если вы посмотрите вторую главу, первые 2 стиха, то увидите следующую истину. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Что такое умилостивление? Смысл этого слова не успокоить кого-то, а принести жертву. Бог говорит, что Он сам стал жертвой за наши грехи. И обратите внимание, не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. Итак, Христос стал жертвой за людей, что сделало для нас возможным прийти к Отцу. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. Обратите внимание, что Бог здесь говорит: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Кто такой ходатай? Представьте, вы предстали перед судом, и там должен находиться ваш адвокат, тот, кто защищает вас. Он стоит между вами судьей, действуя в ваших интересах. Вот что говорит Библия. «Если мы согрешили перед Богом, то имеем Иисуса Христа, который является нашим адвокатом». Что это означает? Иисус — тот, кто стоит между Отцом и нами. Он говорит: «Это один из нас, на нем моя кровь, этот человек прощен». Когда мы приходим к Богу, мы можем обрести прощение. Вы еще никогда не доверяли свою жизнь Иисусу Христу как своему Спасителю? Только что вы слышали истину об этом. Вы услышали о том, что Бог прощает нас за наши грехи. Узнали о том, как получить прощение, быть праведным пред Богом и жить свято. Также вы узнали о том, что если игнорировать эту истину, отвергать Бога, восставать против Него, не допускать Слова Божье в свою жизнь, то это значит жить под проклятием Божьим. Запомните это. Означает ли сказанное, что Он не любит вас? Нет. Господь любит вас, но вы пренебрегаете Его истиной. Он может простить вам ваши грехи, очистить вас и избавить от всего, в чем вы согрешили против Него. Это стало возможным через кровь Его Сына. Но если вы не принимаете эту кровь, то ваша жизнь превращается в ничто. У вас нет ничего. Вы умрете духовно. Послание к Евреям, 9 глава, 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд» — это написано в послании к Евреям, 9 главе. Если в вашей жизни нет Иисуса, если Его кровь не покрывает вас, то что остается? Ничего. Вы скажете, «Ну, я богатый человек». А сколько это продлится? Даже зарабатывая миллион долларов в день в течение тысячи лет, вы все равно не сможете попасть на небеса. Это ни на сантиметр вас к ним не приблизит. Кровь Иисуса — это единственный путь. И я верю, что вы человек мудрый и попросите Бога простить вам ваши грехи. Подчините свою жизнь Ему. Сделайте это через силу спасения, которое придет и поможет вам жить благочестивой жизнью, потому что именно в этом и нуждается каждый человек. Отец Небесный, благодарим Тебя за Твою удивительную любовь к нам. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам все необходимое для того, чтобы мы знали, как жить и верить. Спасибо Тебе за то, что Ты открыл истину. И теперь мы можем иметь уверенность, дерзновение и приходить к Тебе. Мы можем приходить к Тебе через Твою кровь и знать, что Ты услышишь нас и ответишь. Славим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь.
Может.